Добрый вечер. Здравствуйте. Мы продолжаем серию уроков, посвященных молитве. И Рав Зеев уже назвал тему. То есть те основные вопросы, на которые мы постараемся ответить сегодня, да, это, во-первых, мы коснемся более глубоких моментов, связанных с молитвой. Мы объясним, с чем связаны три молитвы в день. Не слишком ли это много? Кроме всех вопросов, которые мы задали, следует также спросить, почему мы так много молимся, если человеку, в принципе, нет недостатка ни в чем, так зачем вообще обращаться к Творцу? Каждый еврей в течение дня говорит около сотни благословений. То есть это включает и Шмуна Эсре, это включает также благословения на разного рода удовольствия, на заповеди и так далее. Мы должны понять, почему так много, зачем это нужно. Это просто спасибо для Творца или это что-то большее? Вообще мы коснемся вопросов, может быть, даже более глобальных. Ведь Всевышний, он абсолютное благо. Теперь, если это так, почему у нас не всегда в жизни все гладко? Иногда мы видим, что вокруг нас, да и с нами самим, происходят разные вещи, которые мы бы предпочитали, чтобы их не было. Если Всевышний абсолютен, его благо абсолютно, так почему в этом мире есть несчастья, невзгоды, трудности? Я думаю, что частично мы коснемся также и этого вопроса сегодня. Это связано с нашей общей темой. Есть один раввин в Нейбраке. Его зовут Рав Симха Коэн. Он один из ведущих специалистов в области брака и семьи. Он рассказывал про себя. Он уже пожилой человек. Когда здесь была война судного дня, так называемый Милхемет Йома Кипурим, он был резервистом. И по долгу службы, он был связан с психологией, он прибыл на одну из станций, да, психологических станций, которая оказывала помощь людям, которые перенесли какие-либо потрясения во время войны, или это шок, или это потеря друга в бою. Человек чувствует себя очень и очень одиноким, и если он не обращается к профессиональному психологу, это может быть чревато для него душевными болезнями. И когда он зашел, так главврач, он несколько косо на него посмотрел. Он думал, что он пациент. И тот обратил внимание на его взгляд. На самом деле он пришел помогать, но врач, он понял, что это пациент. И он спросил, почему меня так смотрите? Тот говорит, смотри, я вижу, у тебя на голове есть кипа. И что? Говорит, смотри, насколько я понимаю, религиозный человек не должен чувствовать себя одиноким. Это тоже момент, о котором мы поговорим. Я вкратце повторю то, что мы говорили в прошлый раз. Мы говорили о элементарном понимании молитвы. То есть молитва – это определенный механизм в творении, когда нет возможности получить чего-либо, если мы напрямую не обращаемся к Творцу. И в принципе, да, это единственная форма получить от Творца что-либо. Сегодня мы шагнем на шаг выше, да, и постараемся понять молитву на более высоком уровне, и это совершенно не противоречит тому пониманию, о котором мы говорили в прошлый раз. Да? Это просто добавляет к нашему пониманию, осознанию молитвы. Одна книга из древнейших книг, которая объясняет понимание заповедей, книга Хинух, ее мы уже упоминали, он упоминает два момента, объясняя то, что такое молитва. Первое – это средство для достижения твоих целей. Нам что-то недостает, мы обращаемся к Творцу, мы это получаем. Это все ясно и понятно. Второй момент, который говорит книга Хинух, это так. Человеку в жизни многого не достает. И это меняется в разные периоды жизни. И получается так, что когда он молится, он осознает, и он укореняет в своем сознании то, что тот, кому в принципе нужно обращаться, это единый Творец. И когда он молится о разных совершенно сферах своей жизни, он укореняет в своем сознании то, что Творец, он владеет всем. И что он единственный адрес, по которому нужно обращаться. Таким образом, получается, что помимо того, что молитва – это средство для достижения нашей целей, это мощный инструмент для того, чтобы построить себя, построить наши отношения с Творцом и укрепить свою веру. В чем может быть различие между этими двумя пониманиями? Допустим, есть кто-то, у кого, в принципе, все есть, он не чувствует недостатка ни в чем. Да, если такое бывает, Так если молитва – это просто способ достичь того, что мне не хватает, так ему не надо молиться, у него все есть. Но если мы говорим, что молитва, помимо всего прочего, это осознать, это укоренить в своем сознании, это понять, прочувствовать, можно сказать, сделать со своей природой осознание того, что есть в этом мире Творец, и что все зависит от Него, и что Он хозяин, то даже если у какого-то конкретного человека все есть, то все равно нужно обращаться к Творцу. И больше того, этому человеку, может быть, даже в большей степени нужно обращаться к Творцу. Такова природа человека, что если у него все есть, он начинает гордиться, зачем ему вообще нужен Творец, и он отдаляется от Творца. Осознание того, что он нуждается в Творце, его приближает к Творцу. У нас есть хороший пример из Торы. Мы знаем, что у Ицхака были два сына, Яаков и Исав. Теперь у Лавана были две дочки. Одну звали Рахель, другую звали Лея. И все говорили, так написано в наших книгах, что старшая старшему, младшая младшему. То есть должно было быть так, что старший сын Исав, он женится на Лее, тогда как младший Яаков женится на Рахель. В Торе упоминается, что глаза Леи, они были слабые. С чем это связано? Почему у нее были слабые глаза? Потому что она плакала. Почему она плакала? Она ни в коей мере не хотела быть женой Исава. То, что говорили люди вокруг. Даже, может, она не слышала, но чувствовала и понимала, она ни в коей мере не хотела быть женой этого нечестивого человека. И она плакала и молилась Творцу изо дня в день до такой степени, что ее глаза были слабые. Рахель себя чувствовала более уверенно. Очень интересный момент, что прошло время, и мы знаем историю, что кто та, которая заслужила быть первой женой Якова? Это была как раз Лея. Да, и не просто, она не просто заслужила быть женой Якова, она стала праматерью большинства колен Израилевых. Мы знаем, что колено Иуда, из которого происходят цари, и в дальнейшем Машиах тоже будет из этого колена, они потомки Леи, да, колено Леви и так далее, они тоже потомки Леи. То есть мы видим, что осознавая, ощущая то, что в принципе не все в ее руках, ее молитва она была совершенно на другом уровне, и то, что она заслужила, заслужила благодаря осознанию того, что не все в ее руках. Тогда как Рахель себя чувствовала более уверенно, и она меньше молилась. Это пример тому, что мы сейчас говорим. Вообще, помимо молитвы Шмуна Эсра, о которой мы говорим, молитва Амида, мы обращаемся к Творцу очень и очень часто. Есть около 100 благословений, которые евреи в среднем говорит в течение дня. Что такое вообще благословение? Слово «барух», оно не означает просто «спасибо». Нет, это не просто сказать «спасибо Творцу». Это осознать то, что Всевышний является источником всех возможных благ. Так объясняют наши мудрецы слово «барух» от слова «брейха», как будто бы место изобилия. То есть, если мы берем яблоко и мы говорим благословение, мы осознаем, что Творец, он также источник этого влияния. И это касается всех-всех-всех аспектов жизни. Другими словами, 100 раз в день, как минимум, я встречаюсь с Творцом, если я говорю эти благословения осознанно. Есть интересное явление. Про это говорит Раби Симха Зисл Зивда. Его называют, значит, дедушка из Кельма. Он жил чуть больше 100 лет назад. Он говорит, что мы видим вокруг нас интересное явление. Что более важно для жизни человека? Хлеб или золото? Несомненно, хлеб. Без золота можно прожить. Но если так, почему золото такое дорогое, а хлеб такой дешевый? Если хлеб это жизненно необходимо, а золото не жизненно необходимо. Так оказывается, обратим внимание, что Всевышний таким образом создал этот мир, что все, что человеку необходимо, нужно, его в творении находится больше. Начнем с хлеба. Да? Хлеб, без хлеба, хлеб всему голова, да, это еда. Человек может достать это с легкостью в любом магазине, я не говорю о периодах засухи и голода. В большинстве случаев это доступно для каждого из нас. В воде человек еще больше нуждается. Так вода, она в принципе бесплатно, можно пойти в любом роднике и набрать. Без воздуха человек не может прожить. И секунды, воздух есть везде и сейчас, бесплатно. Но когда мы говорим о золоте и бриллиантах, так ну, в этом нет прямой необходимости. Поэтому этого мало. Так как этого мало, поэтому это дорого. Говорит Сабами Келем, Рафсим Хазисов, что то же самое касается заповедей. Есть интересная вещь. Есть у нас 613 заповедей. Есть заповеди, которые очень редки. Например, заповедь «Выкуп первенца». Она настолько редкая, что есть люди, которые никогда ее не исполняют. То есть, если мой первенец – это дочка, то, в принципе, человек за всю свою жизнь эту заповедь вообще не исполняет. Есть более частые заповеди. На заповедь «Кушать мацу» в Песах – это раз в год. Есть еще более частые заповеди. Заповедь «Радоваться в празднике». Да, у нас мы сейчас в преддверии Шавуот, и у нас будет заповедь «Радоваться в праздник» завтра вечером. Заповедь «Молиться», то есть то, что мы называем служение сердцем, она у нас ежедневная и постоянная. Мудрецы постановили так, что это у нас 3 раза в день. Это говорит о том, что это необходимо. То есть как для нашего физического существования необходим хлеб и вода, то же самое для нашей духовной жизни молитва – это что-то необходимое. И поэтому это такая частая мицва, это такая частая заповедь. В соответствии с тем, что мы объяснили, это очень понятно. Ведь находясь в этом материальном мире, мы с легкостью можем затеряться, если мы постоянно не напоминаем себе, что есть Творец. И что, в принципе, вся моя жизнь от Него зависима. И что, в принципе, все в Его руках. Как это влияет на нашу повседневность, мы, может, упомянем чуть позже. А пока мы продолжим это объяснять. Интересный момент, написан в наших книгах так, да, мы знаем, что есть молитва, постоянная молитва, как мы говорили в прошлый раз, каноническая молитва, есть просьбы, которые можем в любое время воздать Творцу. И это касается самых элементарных моментов нашей жизни. Допустим, человек идет покупать ботинки. И на самом деле не все так просто. У него может быть обычный размер, не 46-й, может быть 42-й. И вроде бы как все должно быть нормально, но он обошел первый, второй, третий магазин, не находит ничего подходящего. Обратиться к Творцу с просьбой помочь все-таки найти эти ботинки. Так может показаться некоторым людям, ну как бы из-за таких мелочей обращаться к Творцу. Нет, это неправильный подход. Представьте себе, что у вас есть кто-то близкий, может быть это ваш брат, или ваш супруг, или супруга. Есть президент Трамп. По мелочам к президенту вы не будете обращаться. Но к близкому человеку однозначно да, даже по вещам, вещи, которые на первый взгляд не очень важны. Если мы не обращаемся к Творцу по любому поводу, это значит, что мои отношения с ним еще пока не такие тесные. Однако желание Творца, чтобы отношения наши были, да, тесными. Поэтому, в принципе, мы можем и должны стараться обращаться к Творцу в любое время. И у этого есть статус молитвы. И даже если не молитва Амида или Шмуна Исра, это все приемлемо, и это все очень и очень любимо Всевышним. Есть интересный мидраш. Мы знаем, что наши праматери, они долгий период были бездетны. У Сары первый ребенок родился, когда ей было 90. И мы знаем, что другие праматери тоже, они долгое время ждали и молились о том, чтобы у них были дети. И почему Всевышний так долго удерживал это? Написана интересная вещь. В Мидраш говорит, что от имени Всевышнего. Всевышний говорит так. У них есть все. И у Сары, и у Ривки в дальнейшем, да, и у Рахель. У них есть все. Они достаточно богаты. Они красивы. Если у них сейчас сразу будут дети, они перестанут молиться. Так Всевышний как будто бы жаждет молитвы про матерей. И поэтому долгий период они были бездетными, чтобы возносили свои молитвы к Творцу. Как это понять? Как это объяснить? Само собой, они бы молились Всевышнему. Да? То есть та молитва, которой молимся мы все, естественно, они бы молились, даже если бы у них были дети изначально. Но это была бы совершенно другая молитва. Всевышний хотел построить с ними отношения. Всевышний хотел с ними близости. И это было причиной тому, что была некоторая задержка. Всевышний хотел их молитв. Мы видим здесь, да, что молитва – это очень и очень важная часть нашей жизни, которая нас строит как людей, соблюдающих, как людей, которые живут в другом измерении. И мы немножко это в течение нашего занятия проиллюстрируем. Давайте спросим такой вопрос, немножко философский. Что больше объединяет людей? то, что у них есть, или то, чего у них нет. Что я имею в виду? Мы видим, что это касается и общества, и, может быть, семьи, да, и каких-то индивидуумов. То, что объединяет людей, как ни странно, это как раз то, что им не хватает. Почему люди живут в городе? Потому что он работает на определенной работе, он, сейчас у него нет огорода, и у него нет коровы, которая дает молоко, а тут рядышком есть магазин, и он заинтересован в том, что люди живут вместе очень часто, давая друг другу то, что у них нет. То есть, восполняя тот недостаток, который есть у другого, люди, в принципе, создают социум. Когда два молодых человека знакомятся, что их объединяет? То, что у них, или то, что у них есть, или то, что у них нет. Мы знаем то, что у них нет. То есть они восполняют друг друга, создавая тем самым единое целое. Если бы люди это хорошо понимали, осознавали, и находясь в семье, да, они не думали бы о том, как взять себе то, что мне не дает, то, что мне не достает. А наоборот, дать другому то, что ему не достает, было бы идеальное положение во всех семьях. То есть мы видим, что недостаток, он, как ни странно, но это то, что объединяет нас. Это то, что, в принципе, является основой социума, общества человеческого и любой, даже мельчайшей единицы этого общества, семьи. То же самое касается и наших отношений с Творцом. То есть то, что нам недостает что-либо в течение жизни, это то, что нас объединяет с Творцом. Получается так, есть интересный отрывок в Талмуде, что человек должен предварить свою молитву любой беде. Что имеется в виду? То есть не ждать, пока нагрянет какая-то проблема, а молиться о том, чтобы этой проблемы не было. Он может молиться о том, чтобы быть здоровым, чтобы его финансовое положение, оно не ухудшилось. И почему это так? Потому что когда человек это осознает и молится, то, в принципе, нет необходимости создавать ситуацию, он уже близок к Творцу. Уже не нужно этих бед, чтобы его, как говорится, соединиться с Всевышним. Он уже с ним на связи. Таким образом, действительно, он, молясь, обращаясь к Творцу, он спасется от многих-многих бед, которые у него просто изначально не возникнут. Это глубокая вещь, это требуется понять. Мы уже сказали в начале занятия, что это непростой урок, но с другой стороны, это вещи очень понятные и ясные. Был такой хасидский праведник, его звали Раби Симха Буним из Пшисхи. Так однажды подошел к нему ученик и спросил такой вопрос. Все мы знаем, что был первый человек, Адам и Хава, и был грех первого человека. Был змей, который их, в принципе, на этот грех, он их... можно сказать, подставил, я не знаю, как сказать точно, да, он спровоцировал этот грех. Получается так, что, в принципе, он должен быть наказан строже всех. Но мы видим, что Хава была наказана. То есть с тех пор рождение детей, оно уже идет через сложности, через трудности. Мы видим, что первый человек, Адам, он должен в поте лица своего добывать свой хлеб. А что со змеем? Ничего страшного, написано, будешь кушать землю, да, и будешь ползать на брюхе. Да, ему с пропитанием нет никаких проблем, да, в любом месте пропитание доступно. Где справедливость? Так ответил ему Рав, смотри, грех, то есть то, что человек отдаляется от Творца, это создает дистанцию, и те сложности, которые у него сейчас есть, обращение к Творцу, это то, что это его обратно приближает к Творцу. Змей, его поступок настолько плохим, что Всевышний говорит, я его вообще видеть не хочу, пусть у него будет все, что ему необходимо, я не хочу слышать его молитв. То есть это обратное понимание того, что люди обычно думают. Люди думают, что у меня есть беда, так я обращусь к Всевышнему. Нет. Всевышний хочет близости, и поэтому иногда бывают сложности для того, чтобы человек к Всевышнему приблизился. То есть совершенно обратное видение, понимание ситуации. Есть... я сейчас хочу успеть объять необъятное, да, и поэтому я думаю, что предварить для того, чтобы построить наш урок таким образом, чтобы раскрыть тему максимально. Маараль был великий мыслитель, который жил 400-500 лет назад. Он говорит еще одну глубокую мысль. Он говорит так, что человек, в принципе, по своей природе, он очень и очень близок к Творцу. Почему? Потому что душа его, она из-под престола славы Всевышнего. Теперь, но так как он спускается в этот мир, то материальность, она является барьером между ним и Всевышним. Когда происходят какие-то беды, или несчастья, или сложности, этот вот материальный барьер, он исчезает, и тогда заново проявляется его близость к Творцу. То есть эта близость навсегда есть. В немножко другой формулировке любые сложности и любые проблемы, которые мы видим вокруг нас, это то, что в принципе приближает нас к Творцу. Поэтому мы должны понимать это и ценить это. И когда наступают сложности, мы от них не убегаем. И мы не начинаем причитать, и уж тем более не впадаем в депрессию. Мы понимаем, что помимо того, что мы должны немножко, может быть, что-то исправить, мы должны обратиться к Творцу. И иногда это является целью того, что происходит вокруг нас. Есть сложный вопрос, который спрашивает древний мыслитель Хавот ха-Левавот Рабейну Бехай, который жил около 1000 лет назад. Почему большинство людей несчастливы? Ведь Всевышний Творец, создав этот мир, хочет им счастья. И он называет две причины. Первая причина – это то, что у людей есть разные желания. И что имеется в виду? Я приведу пример. Допустим, муж и жена, они идут по улице, и вот есть какая-то витрина магазина одежды, и жена останавливается, она видит там что-то симпатичное, и муж ее торопит. Нет, она там остановилась, ей что-то понравилось. Окей, они продолжили идти дальше, и муж надеется, что, может быть, да, она забудет про то, что видела на этой витрине. Ну, как бы не так, проходит неделя, и вот они собираются на какую-то вечеринку вместе, и жена открывает платяной шкаф, и она окидывает взглядом, да, все, что у нее там есть в этом шкафу, и она говорит, ты знаешь, говорит, вот та одежда, которую мы видели с тобой неделю назад, это то, что могло бы сейчас подойти. Это только пример. Человек, он, видя что-то новое, желает этого, и он убеждает себя, что то, что у него есть, это ему не подходит, или это уже старое, или это уже не так модно. Это касается вообще, в принципе, практически всех сфер жизни. Да? Это касается, это, может быть, автомобиля человека или его квартиры. То есть получается так, да, что нового у него еще пока нет, а в старом он уже разочаровался. И это очень-очень неприятное состояние. То есть человек находится в постоянной погоне за чем-то новым, да, иногда это просто иллюзии, иногда нет, да, но даже то новое, которое он приобретет, оно через какое-то время станет старым, от которого он захочет избавиться. Это одна из причин того, что люди не находят покоя. Они находятся в постоянной погоне за чем-то новым. Вторая причина, которую говорит Хавот ха-Левавот, это то, что люди привыкают ко всем благам, которые видят вокруг себя. Я слышал, что один человек наблюдал такую картину. Был некто, он был химиком, и были какие-то испытания, которые проводил в лаборатории, и он ослеп. И о нас будет сказано, человек был слепой, и прошло после этого 4 года, и он был в каком-то ресторане, и он начал видеть. Я не знаю, какой у него был диагноз, и как он ослеп, но он начал видеть. И вот тот, кто это мне рассказывал, он при этом присутствовал. Какие там были восклицания, какие там были крики. Да? То есть человек просто-напросто начал видеть. Мы настолько привыкли ко всем тем благам, которые вокруг нас, что мы не обращаем на них внимания. Если мы не обращаем на них внимания, как можем этому радоваться? Сам Хавот ха-Левавот приводит интересный пример. Жил был некто, и вот он пошел в лес, и он слышит странные голоса. Это похоже на голос ребенка. И он пошел на этот голос, это густой лес, и вот на поляне действительно лежит ребенок и плачет. Видимо, кто-то его бросил, и он начинает кричать, звать, кто-то потерял ребенка, никто не отзывается. Видимо, принесли сюда и оставили на верную смерть. Он взял этого ребенка, он принес его домой, он его напоил, накормил, привел в себя. Он его вырастил, он дал ему образование, он дал ему работу, он его женил, поставил на ноги. Он стал для него отцом. Еще одна ситуация. Тот же самый человек, он идет, и он видит, что некто, приговор, смертная казнь, и вот через несколько дней будет исполнение этого приговора. Ему стало жалко этого приговоренного к смерти, и он задействовал какие-то свои связи, и он смог этого человека освободить. Другими словами, он избежал смертного приговора. Теперь давайте спросим, кто из них будет более благодарным? Тот ребенок, которого вырастили и поставили на ноги, или тот взрослый человек, которого сейчас спасли от смертной казни? Как это ни странно, взрослый человек будет намного более благодарным. Почему? Потому что он осознавал, что ему грозит, и он прекрасно понял, что сейчас произошло. Маленький ребенок, в которого вложили намного больше сил и денег, и в него вложили всю душу, это настолько привычно для него, что он даже не осознает этого. Интересно, что на иврите слово «осознавать» и «благодарить» — это то же самое слово. «Легодот». «Легодот» — это признать, согласиться с чем-то. И «легодот» — это также означает «благодарить», потому что одно без другого невозможно. Мы не можем быть благодарными, если мы не осознаем, что этот конкретный человек или Всевышний, да, он делает нам благо. Таким образом получается, что вторая проблема, которая делает людей несчастными, это как раз вот привычка, сила привычки. Люди привыкают, и поэтому они не могут ценить то, что у них есть. Не могут ценить то, что у них есть. Это делает их жизнь постоянным преследованием каких-то благ, которые, в принципе, являются иллюзиями. Получается интересная вещь. Мы уже говорили, что есть люди, которые думают, что молитва – это какой-то религиозный акт. Нужно пойти помолиться. Мы сделали, поставили галочку. Это нужно Всевышнему. Нет, это не нужно Всевышнему. Это нужно прежде всего нам самим. Сегодня мы смогли это понять более глубоко. Почему это нужно нам самим? Во-первых, потому что мы получаем то, что недостает, само собой. Во-вторых, молитва, она переносит нас в другое измерение. Мы живем, постоянно осознавая, что есть Творец, что все зависит только от Него, что только в Его руках сделать нам благо. Таким образом, мы понимаем, что все, что у нас есть, это тоже не само собой разумеющееся. И поэтому мы рады каждому часу нашей жизни. Утром просыпается религиозный человек, еврей. Он говорит благословение. Он упоминает о том, что Всевышний, он дает прозреть людям, которые не видят. Он благодарит за каждую деталь его жизни. И это стирает полностью его привычку. Он умеет радоваться каждому часу своей жизни. Каждому событию хорошему, которое у него есть, потому что для него это не само собой разумеющееся. Есть еще один момент, который я вам приведу, может быть, пример из повседневной жизни человека соблюдающего. Если мы живем со Всевышним, рука в руку, была ситуация буквально вчера. Двое моих детей младших, они должны были поехать в город Нейбрак по какому-то поручению. И старшая дочка, одна из старших дочерей, дала им свой телефон, мобильный, для того, чтобы они смогли связаться. Получилось так, что они приехали, и телефон остался в автобусе. Теперь каким-то образом они связались, попросили у кого-то, связались с той дочкой, чей телефон был потерян, и сообщили об этом. Как бы человек с улицы отреагировал? Да? Ну, в лучшем случае бы он сказал, ну, бездельники, растяпы, да, не могли, я знала, чем это может закончиться, зря вам дала, и так далее, и так далее. Да? Обычная девочка, да, которая просто воспитывается в нашем обществе, да, какова ее реакция? Это была совершенно спокойная реакция. Да? Всевышний так хотел, значит, это пропало. Да? Всевышний восполнит мою потерю. На самом деле это нашлось потом через час, добрый час, у него же телефон у ее на руках. Да? Но как мы воспринимаем вещи вокруг нас? То, что мы постоянно живем молитвой, живем с Творцом, восприятие вещей, реакция на все происходящее вокруг, она совершенно иная. То есть, другими словами, молитва позволяет нам жить в совершенно другом измерении и в постоянной близости с Творцом. Таким образом, мы подытожим то, что мы говорили до сих пор. Вопросы, которые мы поставили, почему мы должны молиться, если Всевышний знает лучше нас, что для нас хорошо. Несомненно, Всевышний знает, но Всевышний хочет близости. И тот мир, в котором мы живем, он таким образом создан, что мы постоянно обращаемся к Творцу, и тем самым мы постоянно поддерживаем эту близость, и от раза к разу мы все ближе и ближе. Да? Это называется работа, это называется служение. Мы спросили, почему это называется служение. Если это просто просьбы, так это никакое не служение, попросил, получил. Нет, это не просто просьбы. Само осознание, само понимание, когда я подхожу к молитве не к какому-то автоматическому действию, я осознаю то, что я говорю, перед кем я стою. Я осознаю, что, в принципе, все это зависит от Творца, так это определенная работа. Работа, это называется служение. Почему необходимо молиться ежедневно? Это как воздух, это как хлеб насущный для каждого из нас. Для нашей духовной целостности это необходимо. Количество благословений, каждое благословение – это наша встреча с Творцом. Если у нас есть как минимум 100 встреч с Творцом, так понятно, что это становится нашей жизнью. Поэтому молитва не может быть для нас просто каким-то религиозным актом и не более того. Вкратце мы ответили на основные вопросы. И я хочу перейти ко второй части нашего занятия, к комментариям на молитву Шмона Исре. Мы чуть-чуть коснулись этого на прошлом занятии, и сегодня мы продолжим. Итак, человек молится молитву Амида. Вообще молитва Амида – это слово «лаамод». «Лаамод» на иврите – это «стоять». Действительно, эта молитва, она произносится стоя. И то, что человек, он стоит прямо, он сводит две свои ноги, есть у этого свое понимание. Рашба, один из великих комментаторов, говорит, что он как будто бы показывает, что я не могу сдвинуться с места. Я как будто бы скован по рукам и ногам. Почему? Потому что все в руках Творца. Мы упоминаем заслуги наших праотцов. Мы говорим «Элокей Авраам», «Элокей Ицхак», «Элокей Яаков». То есть, обращаясь к Творцу в первом благословении, мы говорим «Бог отцов наших», «Бог Авраама», «Бог Ицхака», «Бог Яакова». Зачем Всевышнему это перечислять? Если мы уже сказали «Бог наших отцов», это уже включает всех. Так на самом деле мы упоминаем заслуги каждого из них, потому что каждый из них, он достиг определенного уровня, независимо от папы. Да? Был Авраам, был Ицхак, был Яаков, и каждый из них, заслуги каждого из них отдельно следует упомянуть. Это не просто заслуги праотцов в общем. Мы знаем, что у каждого из наших праотцов была определенная сильная сторона. Мы знаем, что их форма служения Творцу, они отличались. А Авраама это было качество милосердия. То, что мы называем хесед на иврите. И мы знаем это из рассказов Торы, его гостеприимства, когда после операции он уже в очень зрелом возрасте, ему уже сейчас очень много лет, он выходит за пределы шатра при пекущем солнце для того, чтобы встретить гостей. То есть он больше переживает от отсутствия гостей, чем от физической боли. И Всевышний его приводит ему трех ангелов, чтобы он смог их принять. То, что Авраам, он идет из города в город, и он рассказывает людям о том, что есть единый Бог. Это тоже связано с его желанием сделать благо людям, открыть людям глаза на то, что происходит в этом мире ради их же блага. Ицхак – это качество гвура, то, что такое гвура. Это сила или мужество, да, в чем это проявляется. Да, Ицхак, он был очень богобоязненным, Пахат Ицхак. Он был первым человеком, который попросил, чтобы были в этом мире какие-то болезни. Он ослеп на самом деле, да, для того, чтобы уже здесь искупить все перед будущим миром. Яаков – это истина, да, мы знаем, есть качество истины. Тиферет, мы не будем сейчас углубляться, но мы видим, что у каждого из них был свой путь в служении Всевышнему. Мы упоминаем их заслуги. Была интересная история, да, это приводится в Талмуде, это тоже связано с молитвой, говорится про царя Хизкияу. Царь Хизкияу, он жил примерно, это было 13-14 поколений после царя Шломо в эпоху первого храма. То есть примерно 700 лет до новой эры. И это был праведный царь, он был очень праведный человек. Мы знаем, что когда во время его правления Ассирия вместе с царем Санхеривом напали на Иудею, так благодаря его праведности, в принципе, осада города пала. Одна из историй, про которую говорит Талмуд, она в следующем: он заболел. И он заболел, смертельно заболел, и к нему приходит пророк Ишаяу и говорит ему, что ты умрешь, и у тебя будет, ты умрешь в этом мире, и у тебя не будет будущего мира. За что такое наказание, если он был праведным человеком? Так оказывается, он сделал один нехороший поступок. Какой? Он не хотел, чтобы у него были дети. И поэтому он не исполнял заповедь плодиться и размножаться. Почему он не хотел, чтобы у него были дети? Ему было известно, что его сын будет нечестивым человеком. И поэтому он не исполнял заповедь плодиться и размножаться. За это он был наказан. За это он заболел и должен был умереть. И про это ему говорит сейчас пророк Ишаяу. Царь Хизкияу говорит ему: может быть, я женюсь на твоей дочке, и тогда твои заслуги плюс мои заслуги как-то спасут ситуацию. Говорит ему Ишаяу: нет шансов. Это уже постановлено свыше, нету никаких шансов. И говорит ему Хизкияу так: смотри, до сих пор я тебя слышал, сейчас будь любезен, оставь помещение. Почему? Так я получил по традиции от своих отцов, имею в виду царя Давида, который был его прапрапрадедушкой, что даже если острый меч занесен над шеей человека, нельзя отчаиваться. Он встал к стене, и это написано напрямую в книге пророков, и стал молиться, отмолиться от всего сердца. И мы знаем, что ему продлили жизнь на 15 лет, и Всевышний сделал ему еще много-много благ. Это одна из причин, что есть предпочтение, если человек находится в каком-то помещении, чтобы молиться ближе к стене, как Хизкияу, как царь Хизкияу, чтобы ничего его не отвлекало. Так один из комментариев, что в принципе он упомянул? Он упомянул заслуги царя Шаломо, да, который построил храм. Мы знаем, что царь Давид, он начал строить храм, а тот, кто построил первый храм, это был царь Шаломо. Он не молился в свои заслуги, он молился в заслуги своих праотцов. То же самое мы. Мы не знаем, есть ли у нас достаточно заслуг. Мы стоим перед Всевышним, просим не потому, что у нас есть заслуги, не потому, что нам это полагается, а потому что мы осознаем, что Всевышний он милосерден и хочет для нас блага, и мы это просим как подарок, и мы упоминаем заслуги отцов Авраама, Ицхака и Якова. После этого мы в первом благословении говорим следующее, да, Акель, Агадоль, Агибор, Ваанура, да, Всевышний великий, всемогущий и страшный. Нужно понять, что это такое. Великий, величие Творца, оно в том, что Всевышний есть абсолютное благо. И это качество, оно связано с ключевым качеством Авраама. Гибор – это сила, мощь. Мудрецы говорят, что это проявилось во время исхода евреев из Египта, когда полностью закрытый Египет, из него невозможно было выйти. Они закрывали свои границы не только силой своей армии, а также силой колдовства, которое там было очень и очень развито. И вот целый народ, который насчитывал тогда около 3 миллионов, это было 600 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 60, да, это 600 тысяч мужчин, плюс женщины, плюс дети, плюс старики, все они выходят, Всевышний их выводит. Это была мощь Творца. Страх, наши мудрецы говорят, что значит страшно, это было открытие Творца во время Синайского откровения. Мы сейчас в преддверии Шавуот, так для нас Шавуот это время, когда мы стояли на Синае, это было откровение Всевышнему целому народу, для нас это одна из основ веры. Если дело касается чудес, так многие люди делают чудеса. Есть люди, которые могут делать чудеса, но Синайское откровение это был страх, это когда истина открылась всем присутствующим там, даже простым людям. Я думаю, что на этом мы сегодня завершим. То есть мы вкратце коснулись, во-первых, основ понимания молитвы, что такое молитва. И мы сказали, как это влияет на нашу повседневную жизнь. И мы и продолжили немножко с комментария первого благословения Шмонаэсре. Я надеюсь, что в следующий раз мы сможем это продолжить.